Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». В студии прямого эфира Владимир Терентьев. Вместе с нами сегодня, во-первых, депутат Думы города Томска Морозов Игорь Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим про безопасность в общественных учреждениях и особенно образовательных. Это очень актуально. И вместе с нами, пожалуйста, представьтесь.
Благотворительный фонд «Право на детство», руководитель проекта Федорина Лариса.
Лариса, расскажите, пожалуйста, о том мероприятии, которое сегодня вот будет, пожалуйста, 25 минут.
Да, значит, как вы помните, что в воскресенье отмечали, страна отмечала День матери.
Да.
Такой праздник. И, в общем, мы проводим его сегодня для своих подопечных, подопечных кризисного центра «Маленького мама».
Угу.
Это юные женщины, которые оказались в кризисной ситуации один на один со своей проблемой. Вот, мы поддерживаем их, и сегодня мы как бы их пригласили на этот праздник, День матери, во-первых...
В кафе «Серебряная дождь».
Да, в кафе «Серебряная башня». 6:30.
6:30
вечера.
Это
да.
Около Томска первого.
Да, совершенно верно.
Угу.
Вот, на этом празднике будет презентация проекта «Наставничество». Это такой интересный проект, который объединяет два поколения, можно сказать. Это волонтеры 5.0, так сказать, которым старше, может быть, 50,
да,
ну,
понятно.
Совершенно это не обязательно, которые берут под опеку, под свое так, покровительство и как наставники выступают, угу. Ну, вот этих юных мам, которые оказались в кризисной ситуации. Также угу. У нас там будет небольшая концертная программа, и у нас подготовлены подарочки для наших юных мам. И я хотела еще сказать, что этот проект и День матери, угу. И вообще кризисного центра, он реализуется благодаря субсидиям Комитета внутренней политики администрации Томской области.
Угу.
То есть большое спасибо за такую поддержку. Вот. Но есть еще, конечно, благотворители, которые нас поддерживают, это ряд коммерческих организаций. И вот на это мероприятие нам также как выступают не как спонсорами, а как благотворителями угу. Компании «Эллипс», которые предоставили подарочки нашим подопечным. Это кафе «Булонжери» Полякова Маргарита Сергеевна. Хочется ей сказать отдельное спасибо. Она каждый праздник нам дарит торты, угу. Угощения для наших подопечных. Ну и кафе «Серебряная башня» 5-го Лариса Геннадьевна, которая тоже, значит, согласилась на этот праздник и тоже накрывает столы для наших подопечных мам. И
ну, соответственно, да. Я думаю, что вы хотите пригласить, или там уже готовы карта гостей, или есть там места?
Если есть у кого-то интерес
да.
к этому мероприятию, то, пожалуйста, мы как бы, мероприятие открытое,
да.
Мы ждем всех, пожалуйста, всех
итак,
гостей.
Итак, «Серебряная башня», 18:30, спасибо большое, до свидания. Хорошо, продолжаем нашу программу. Как я уже анонсировал, сегодня у нас в студии депутат города Томска Морозов Игорь Васильевич, председатель комиссии по общественной безопасности Думы города Томска. Пожалуйста, немножко расскажите, Игорь, о себе, семья, образование, работа, все, что хотите, пожалуйста.
Ну, в общем-то, все как обычно для поколения, рожденных в начале 60-х. Учился в Томске, закончил школу в 78 году, после окончания школы поступил в Новосибирское военное училище МВД. Сейчас оно существует, но, правда, название у него «Военный институт войск Национальной гвардии Российской Федерации».
Угу.
Вот. После окончания служил, по распределению поехал в Ригу, ну, после соответствующих там определенных событий, сразу связанных с развалом СССР, в общем-то, пришлось закончить службу там, уехать. Вот. Ну, и в 98 году вернулся в Томск.
Служили в внутренних войсках?
Внутренние войска в специальной моторизованной части милиции
да.
такие
mm-hmm.
были.
Mm-hmm.
Вот, элитные подразделения, которые были на тот момент только в Москве, в Ленинграде и столицах союзных республик.
Mm-hmm.
Занимались, по большей части, вот, охраной общественного порядка, ну, и были в резерве
министров. А вот те события знаменитые рижские, вы не участвовали?
Я как раз вот накануне уволился, хотя многие ребята, которые служили вместе, они вот в этом рижском
попали.
ОМОНе, да, они как раз угу. продолжили службу там.
Угу.
Значит, в 98 году вернулся в Томск, ну, вернулся, как говорится, после 20-летнего отсутствия практически на пустое место, только родители здесь.
Угу.
Вот, значит, ну, и... мысль пришла такая, надо делать то, чему учили в свое время. На тот момент уже существовала частная охрана,
угу.
получил лицензию частного охранника и работал, начинал работать с охранников. Кстати, вот тема у нас сегодня будет по школам, да,
угу.
как раз 2 года я отработал охранником в школе.
То есть низов
поэтому,
начинали.
Да, поэтому вот эту тему знаю не понаслышке, а именно прошел с самого низу. Значит, ну а затем уже как бы, когда маленько осмотрелся в городе, в родном, уже, значит, начал работать и в роли, в должности замдиректора, директора охранных предприятий города, а затем уже и открыл собственное предприятие, вот, которое существует и по сей день, 18...
Можете назвать, никаких проблем нет.
Охранное предприятие «Айсберг», оно существует по сей день.
Да, 18... я видал машину.
18-й год, вот, в 22-м году будем отмечать 20-летие предприятия, вот. Значит, ну и помимо... того, что вот вы перечислили, помимо того, что я являюсь депутатом, значит, и учредителем предприятия, я еще являюсь председателем правления регионального объединения работодателей сферы охраны и безопасности. Эта структура является подразделением федеральной, такого же федерального объединения работодателей. Вот здесь на месте мы, как говорится, работаем по очищению охранного сообщества от недобросовестных участников рынка. Вот. Ну и в таком плане, потому что, конечно, за последние годы имидж отрасли сильно упало,
да.
И здесь надо вот сейчас как раз работать. В том числе вот эти ситуации по школам, да. По детским садам, это как раз говорит о том, что немножко нездорова отрасль. И вот этот демпинг, который захлестнул именно прежде всего физическую охрану, где вот физические посты выставляются, с этим что-то надо делать. И, в общем-то, вот в этом направлении как раз объединение работодателей сейчас ведет очень активную работу.
Вы слушаете передачу «Полдень, 21 век». Это прямой эфир. Звоните 23-50-03. Задавайте вопросы депутату Думы города Томска Игорю Васильевичу Морозову и комиссии по общественной безопасности Думы города Томска. И, соответственно, про наверняка тем случаям, которые на слуху. Самое страшное, конечно, это Коми, да и другие случаи. Мы о них подробно будем говорить. 23-50-03. Портал 8-909-543-50-03, чат radio-blagovest.ru. Итак, вы возглавляете комиссию по общественной безопасности Думы города Томска. Какие у нее цели и задачи, уважаемый Игорь Васильевич?
Значит, ну, есть положение в Думе о комиссии по общественной безопасности, и там прописан, значит, функционал. Конечно, мы, поскольку все-таки муниципалитет, у него нет полномочий по охране общественного порядка, да, обеспечению вот этих всех, это не мы занимаемся, но тем не менее, значит, мы можем анализировать ситуацию и вносить какие-то, разрабатывать, вносить какие-то предложения. Ну и вот в частности, работа ведется по разработке таких предложений, как по профилактике терроризма и экстремизма, по охране общественного порядка на территории муниципального образования город Томск, по координации деятельности участников процесса общественной правоохранительной деятельности на территории города Томска, ну и по привлечению внимания органов местного самоуправления к вопросам состояния правопорядка, организации борьбы с преступностью и мерах по совершенствованию работы правоохранительных органов на территории муниципального образования города Томск. Ну, в пределах той компетенции, которая предусмотрена действующей...
А вот экологическая милиция наша муниципальная раньше была?
Экологическая, она не экологическая, это есть подразделение в администрации, муниципальная милиция называется. Вот они, ну, это муниципальное предприятие, это название просто взято такое, милиция, но это просто муниципальное предприятие, это муниципальные служащие.
Я задам вопрос чуть-чуть вне программы, просто как человеку, понимающему безопасности разного вида. Вот в Америке издавна, так вот сложилось, неплохо, нехорошо, есть общественные шерифы. Это избираемые личности, типа вас, кстати. Очень такие... Ну, по фильмам все знаем, что там говорить. Это небольшие городки, а в Томске, конечно, город большой, но, тем не менее, вот муниципальная избираемая часть правопорядка, как вы думаете, это хорошо, это плохо? Вот ваше мнение.
На мой взгляд, это хорошо. К сожалению, пока законодатель федеральный нас в этом вопросе не слышит и не поддерживает. Был 4 года назад один из депутатов Госдумы, член комиссии по безопасности не от нашего региона. Вот, я задавал этот вопрос, он сказал, что вот мы закон о дружинах приняли, ну, довольствуйтесь этим. Хотя я, будучи депутатом и работая на округе, и ходя по дворам, встречаясь с жителями, я понимаю, что нужна структура, которая будет подотчетна местным жителям, когда нужно будет приходить, отчитываться и понимать, что если ты не работаешь или работаешь плохо, они тебя уже на следующий срок не изберут.
Где-то засилье наркоманов, где-то там драки постоянно, где-то постоянно там мигранты левые, понимаете, квартиры резиновые. Я думаю, что это хорошо было бы.
Да, и в этой случае администрация городская могла бы... грубо говоря, приказывать им.
Да.
А сейчас мы можем только просить, потому что полиция – это федеральная структура, мы можем только обращаться к ним с просьбой посмотреть там, навести порядок.
И тут получается, что насколько мэрия хорошо дружит с областным начальством, насколько это хорошее взаимоотношение.
Вот да, так. Да,
да, да. Интересно. Еще один вопрос. Мероприятие по общественной безопасности в образовательных учреждениях города Томска. Это случайный вопрос. Много проблем, Благовещенск, Коми, другие города на слуху, что называется. Пожалуйста, вот ваш комментарий.
Значит, ну, во-первых, прежде чем начать говорить, я хочу сказать для тех, кто не знает, что есть постановление правительства России от 2 августа 2019 года номер 1006, как раз об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения России. Туда же попадают и все наши школы и детские сады. Угу. Значит, там вводятся 4 категории антитеррористической защищенности, и вот у нас основная масса объектов, они как раз попадают под третью категорию. Я не буду сейчас останавливаться на самом постановлении, угу. на этих всех, что там предусматривается, это как бы может любой прочитать. Вот. Но то, что это накладывает определенную ответственность, это однозначно, потому что там прописаны мероприятия, которые должны быть сделаны для того, чтобы соответствовать этому уровню. Ну, там и получение паспорта безопасности, и соответствующий угу. там и пропускной режим, значит, и наличие либо заключение договора либо с частной охранной организацией, либо с Росгвардией, там, либо в ГУП охрана, да, обязательно на сегодняшний день в учебном заведении должен быть охранник. Охранник. Причем не просто какой-то вот с улицы, а именно либо работник ЧОПа, либо значит, служащий Росгвардии. Значит, что касается непосредственно наших школ в городе, значит, у нас большая работа в этом плане проведена. К сожалению, к большому, что в свое время, несколько лет назад, мы активизировали эту работу только после известного трагического случая в одном из детских садов. Но, тем не менее, в тот момент все-таки мы отреагировали, и исполнительная власть, и Дума города Томска. Создана была программа «Безопасное детство», подпрограмма «В безопасном городе», подпрограмма «Безопасное детство». И в рамках этой программы на сегодняшний день мы практически уже огородили все школы, огородили детские сады, установили видеонаблюдение. Кое-где в школах уже есть система контроля доступа.
Этим мэрия занимается?
Это администрация города. Да. Это все наша городская программа, на основе которой мы делаем. И вот сейчас...
Полномочий у вас нету, а деньги давай. Получается.
Нет,
ну
школа это же наша.
А, ну да, вы финансируете, да. Мы обязаны, мэрия финансирует.
Да, мы обязаны свои учреждения приводить в порядок, потому что...
А уже больница – это областная власть.
Да, да.
Понятно.
Значит, значит, и вот в соответствии с постановлением, которое сказал, кто-то, может быть, только сейчас начинает это делать, а мы, к счастью, сделали это несколько раньше. И вот у нас сейчас уже как бы практически на финале. То есть мы уже, помимо школ и детских садов, мы уже сейчас занимаемся доп. Образованием, спортивными всеми учреждениями, ну, городскими, да. Поэтому здесь у нас в плане технической стороны вопрос решается неплохо. У нас все видеонаблюдения во всех школах и детских садах, оно разработаны были стандарты, есть такие стандарты в администрации, совместно мы их разрабатывали, в том числе с привлечением правоохранителей, вот, для того, чтобы в любой момент все это видеонаблюдение можно было замкнуть на один сервер. Вот. И центр мониторинга, который, я так все-таки думаю, когда-то будет создан, он будет у него возможность смотреть любую школу в любой момент, все это объединять в единое.
Ну, вот я вчера буквально ехал на трамвае мимо школы номер 4 и номер 40, они рядом, знаете,
да,
вот.
Да.
И я там работал в 40-й школе, Грабцевич, и поглядел, кроме того, что там по периметру 6 или 7 официальных калиток, там просто, ну, они же огромные, кроме этого, там... Собственно, калиток и нет, так таковых вообще. Там просто дырка в заборе. Кроме этого, еще поломанный забор в 4-й школе. В общем, по большому счету, там проникновение, ну, штук 10 точно по периметру обоих школ. Вот это нарушение по этому регламенту?
Ну, видите, здесь надо тоже понимать, что школу мы не можем закрыть, как какой-то объект, да, режимный. Это все равно движение постоянно. У кого-то со второго урока там, кого-то после второго урока отпустили, постоянно идет движение. Поэтому вот эти эксперименты, все время, которые тоже проводились, полностью закрыть, да, они не прижились. Это детский сад, да, там такое возможно. В школе нет, все равно идет движение. Вот, поэтому здесь есть особые требования, да, пожелания, рекомендации особые именно уже к работе охранных структур, охранников, которые там работают. Именно что это должен быть, и администрация это всегда просит, да, что должен быть постоянный человек, который знает всех в лицо. Потому что помимо и карточек этих прокси-карточек, прокси-карт.
Они да, появились, да?
Они есть. Угу. Не во всех, но в некоторых школах, где турникеты есть, там есть да. прокси-карты, да. Вот, значит, ну, это, как правило, школы большие, у которых есть возможность это делать. Значит, школы, конечно, маленькие, на окраинах, где-то на присоединенных территориях, там похуже с этим ситуация, но, тем не менее, в этом направлении все равно работаем. То, что за дырки в заборах, ну, это, конечно, ответственность руководителя непосредственно, потому что средства выделяются на содержание всего этого дела, и нужно просто это поддерживать постоянно.
По регламенту сколько должно быть входов, я имею в виду периметр, потому что огромные периметры. Есть какой-то регламент?
Таких регламентов нет, таких регламентов нет. Вот, это уже руководитель сам определяет, потому что, знаете, у нас тоже есть некоторые такие противоречия в законе, когда приходит пожарник, говорит, почему у вас двери закрыты?
Да-да-да.
Вдруг пожар, должны все выйти. А следом приходит представитель ФСБ, говорит, а почему у вас двери открыты? Они должны быть закрыты по положению о антитерроре. Есть тоже такие накладки, поэтому здесь как бы вот руководитель немножечко один на один остается с контролирующими органами и уже с ними как бы решает, и сам, исходя из целесообразности, определяет, где и как это должно происходить. Конечно, это вопрос очень сложный, сложный. И все, в общем-то, зависит, на мой взгляд, все-таки от той проблемы, которая есть везде, это человеческий фактор. Если добросовестно люди работают, значит, там все нормально. Если спустя рукава и не смотрят, и так вот, ну, идет и идет, само собой, конечно, там рано или поздно будут проблемы. Вот возьмите этот же Благовещенск.
Да.
Мы с вами перед эфиром говорили. Охранник работал, который не имеет права там работать. У него нет даже удостоверения частного охранника. У него нет квалификации. Он не оканчивал соответствующие курсы. Он не проходил подготовку. Он не проходил периодическую проверку. То, что проходит квалифицированный охранник. И вот это цепь вот таких вот случайностей, да, так, значит, разгильдяйство вот такого, да, она приводит вот к каким-то подобным результатам.
То есть теперь уже арестован не только охранник, но и генеральный директор.
Да, генеральный директор арестован по одной простой причине, что он допустил, как работодатель, допустил к работе неквалифицированного сотрудника, не имевшего права выполнять эти функции.
А вот тот знаменитый случай, после чего начался весь этот, так, по-русски говоря, шухер, когда было изнасилование, убийство, кажется, девочки, там понесла наказание руководитель детсада и сама воспитатель, которая не обратила внимания на то, что убили ребенка.
На какой случай вы говорите?
Ну, вот когда ребенка изнасиловали и убили в Томске.
А, здесь, да.
С чего все началось?
Здесь был суд, суд определил всем меру наказания. То есть,
это реальный срок?
Она, в принципе, сразу уволилась. Я сейчас даже не вспомню, не могу вам сказать. Я знаю, что суд был. И как
буквально
бы...
недавно, то же самое было на моей родине, в Нарьян-Маре. Значит, там зашел дядя, больной на всю голову, дочитался книг из эзотерики, нужно было мальчика убить. Зашел прямо внутри, зашел, убил прямо там. Это вообще какой-то кошмар.
Я вам больше скажу. Ему охранник открыл дверь. Там система контроля доступа стояла, домофон. Он нажал, охранник ему открыл.
И пропустил.
Он прошел, а потом уже охранник побежал за ним следом. И когда он его догнал, уже было поздно, к сожалению. Это опять-таки человеческий фактор. Человек, уже имеющий статус охранника, тем не менее, недобросовестно выполнял то, что ему положено.
23:50:03, говорите, вы в прямом эфире, можете одеть наушники, Дмитрий Васильевич.
Александр беспокоит.
Да, вот,
мы заговорились про квалификацию охранника. То есть, понимаете, человек Благовещенский, возможно, был он, как это все нам СМИ говорят, действительно имел право там находиться. Но если бы он был сертифицированным охранником, он точно так же пропустил этого парня с оружием туда. Потому что у него не было никаких оснований и полномочий рыться у него в вещах. У него полномочий не было, оснований тоже не было. Он был учеником. Рамки металлодетектора не было, если бы она даже была, он бы все равно не смог у него полазить в сумки, если он там с сумкой пришел. Это первое. Второе. Вот по поводу проверок заговорил ваш гость. У меня вопрос. А сотрудник его охранного предприятия, который выстрелил человеку в спину, он все проверки прошел? Медицинскую комиссию, нарколога, психолога? Расскажите, как там обстоят дела? Суд-то был? Нет, сколько присудили? Какую ответственность понесло охранное предприятие в лице вашего гостя?
Отвечать могу?
Да, конечно.
Вопрос. Я так думаю, что все-таки он несколько не имеет отношения к нашей теме, но тем не менее. Да, прошел все проверки, да, был квалифицирован, да, имел право. И, поверьте мне, в первую очередь подверглась проверке предприятия и... Претензий к предприятию нет, потому что все, что касается юридической стороны, предприятие выполнило и руководитель предприятия выполнил все свои обязанности, которые он должен был выполнить. Сами говорят, что прошел суд, реальный срок, ну, все понятно, был суд. Суд разобрался. Я изначально, когда меня просили комментировать, сказал, что есть органы следствия, дознания суда, пожалуйста, они разберутся и примут решение правильное, справедливое, в соответствии с законом. Оно так и произошло.
Но это было правильное применение, на ваш взгляд?
Нет, это был неправомерный, сотрудник за это ответил. Но он прошел все стадии подготовки, все проверки, все периодические проверки, он занимался, он умел все это делать. Ну,
вот такой тонкий вопрос. Вот в свое время я тоже был начальником охраны на фабрике в Томске, и наш директор, особенно подшофе, требовал: стреляйте, применяйте черемуху. Это полномочные вообще требования даже к своей собственной охране, что значит стреляйте?
Нет, есть закон,
да,
профильный,
да,
федеральный закон,
да,
о частной детективной охранной деятельности, и вот там все определено. А все, что требует кто-то, ну, это на его совести. А здесь все соответствует закону. Что касается первой части вопроса, значит, по Благовещенску, куда вполне допускаем, мы об этом говорили, человеческий фактор. Если бы он был подготовлен охранником, возможно, было бы так же, а возможно и нет, потому что он бы прошел соответствующие курсы подготовки, он сдал бы экзамены, он сдал бы периодическую проверку, то есть еще определенный фильтр, а может быть и не сдал, а может быть ему и не получил бы он удостоверение частного охранника и не работал бы там. Понятно, что нет никогда одной единственной причины. Но поскольку, мы тоже об этом говорили, поскольку человек не имел квалификации, за это сейчас отвечает его работодатель. А обеспечение безопасности – это всегда комплекс мероприятий. Комплекс – это не то, что вот если сел охранник, значит, все вопросы решены. Это в том числе и работа психологов непосредственно в учебном заведении. Вот, потому что там тоже выясняется, что соответствующие медицинские структуры там знали о том, что молодой человек склонен к суициду, но работников колледжа не проинформировали. Тут вот тоже такие, да, моменты. Поэтому это всегда очень все непросто, очень непросто.
Несмотря на детекторы в Америке, много самострелов, это, как говорится, да, на, к сожалению, да, факт жизни.
Все начинается с воспитания,
прежде всего. Да. Александр Акин.
Игорь Васильевич, вот мы сейчас упомянули, собственно, суть проблемы. Общественная безопасность вот в данном случае в учреждениях. Ведь вот вы правильно сказали, пожарная безопасность – это тоже общественная безопасность. Антитеррористическая безопасность – это тоже общественная безопасность. Они часто имеют разнонаправленные, скажем так, вектора приложения. И то, что для одних норма, для других это запрещено. Вообще, в принципе, вот если брать места скопления детей, подростков, можно ли как-то привести к общему знаменателю все-таки, что понимается под общественной безопасностью? Например, когда устраиваются драки между, не знаю, там, школьниками, или когда там случаи вымогательства, это одна история. Антитеррористическая безопасность – это совершенно другая сфера приложения. Вот те меры, которые сейчас принимаются, они могут создать какую-то вот общую конструкцию обеспечения безопасности? Достаточно ли мер принимается? Достаточно ли вообще понимания того, что это такое и вообще суть этой проблемы в чем заключается? Или у каждого ведомства свое понимание, оно, так сказать, требует только своего, и общего какого-то пока нет?
Ну, вы знаете, какие-то приказы, инструкции, да, регламенты в каждом ведомстве, они свои. Конечно, хорошо, когда они согласованы. И существуют различные межведомственные комиссии. Ну, вот у нас там Совбез, да, там представители разных структур на высшем уровне присутствуют. Значит, мы в городе, вот я упомянул, когда разрабатывали требования для безопасности, то есть вот, видеонаблюдения, да, там, прочие вот эти вещи по обеспечению безопасности. Мы тоже собирали представителей раз. Там и администрация была, и дума была, и вневедомственная охрана была, значит, и УВД тоже представители, значит, для того, чтобы не было разногласий, мы согласовывали все эти моменты. Потому что, да, у каждого свое что-то, да, но где-то всегда можно найти какие-то компромиссы. Вот я пример приводил, один требует открытой, другой закрытой двери, да. Но, в принципе, здесь тоже есть решение. Есть автоматика. И, допустим, дверь, она закрыта. Но если гаснет свет,
да, да, да.
В случае пожара.
Магнит замагничивается.
Да, да, магнит отключается, и двери, пожалуйста, они уже открыты. То есть, если пожар, дверь уже открылась.
Так домофоны работают.
Да, то есть всегда можно как бы вот найти какое-то компромиссное решение и все это согласовать. Но, естественно, все это составляет общую систему. Нельзя это рассматривать вот по отдельности. Потому что, ну, вот давайте мы сегодня там в этом направлении безопасно будем обеспечить, а остальные направления, они провалятся, у нас мы поимеем проблемы. Поэтому все это надо решать в комплексе. Конечно, недостаточно на сегодняшний день, наверное, средств у города для того, чтобы полностью все это закрыть. Вот эту программу, вот смотрите, когда это случилось, да, в детском саду, и вот по сегодняшний день мы еще все-таки, ну, на финише, но еще не полностью, не до конца эту программу завершили, но ежегодно мы выделяли на это средства.
После того, как чеченцы захватили, ингуши, точнее, захватили школу номер один в Беслане, тоже все думали, все решится, но вот да не там.
А я вам могу привести, смотрите, до 2014 года такие вещи были разовые. Угу. Произойдет, и потом несколько лет тишина.
Да.
Вот. Потом практически ежегодно. А вот в феврале этого года, значит, на Совете Безопасности, секретарем Совета Безопасности, значит, было озвучено о том, что за 17-18 год более 20 уже случаев, связанных вот с каким-то гибелью, там, каким-то нападением, гибелью людей, да, в учебных заведениях. То есть резкий рост. Но это тоже, опять-таки, здесь не только потому, что нет систем безопасности, но здесь срабатывают и вопросы психологические, вопросы воспитания, и в целом ситуации и у нас в стране, и в мире.
Экономическая ситуация.
Экономическая, и интернет, который тоже немалое вот именно здесь оказывает воздействие.
Некая мода на самострел, на все эти вещи.
Да, ну, есть же целые направления, где вот там общаются вот эти товарищи склонные.
Мне кажется, тут больше вопросы бедности, чем интернет. Когда
оно людей... там немножко, и потом все вот это складывается воедино.
Вот здесь вы упоминали, скажем так, роль профилактики. Насколько стоит ее недооценивать? Важна ли она вообще? В принципе, профилактика вот в сфере общественной безопасности, существует она или нет?
Она существует. Я считаю, что это очень важный момент. Причем там разные моменты есть. Вот мне очень нравится, как работает у нас ГИБДД. Ничего не произошло, а они уже все в школах, в детских садах, они проводят там какие-то игры, они проводят какие-то, ну, в детских садах, в школе какие-то уроки, объясняют, показывают, причем на пальцах все это объясняют. И дети, ну, я даже вот по своим детям могу судить, да, они, у них это откладывается, и очень неплохо. Вот. Мне кажется, тут надо вот всем брать, ну, понятно, что сейчас во многих школах есть заместители директора по безопасности, да, они тоже проводят определенную работу, разъясняют, вот. Это нужно, без этого никак, но все это, конечно, должно, тут же видите, от уровня методической подготовки, все это должно происходить в игровой форме, чтобы не нагружать ребенка, да, у меня вот есть примеры, там, коллеги в Омске, коллега очень хороший там у меня есть, очень здорово проводил, когда он садил, ну, какой-то поток в школе садили ему, давали, он рассказывал о безопасности, потом резко забегали два его обозначающих, подскакивали, ну, там две девчонки стали, подскакивали, там что-то у них забирали, убегали. И потом он достал листочки и говорит: опишите этих людей. И знаете, описывали от жгучего брюнета до рыжего одного и того же человека. То есть люди у нас, дети не подготовлены, они как бы растерялись и все. Ну, то есть вот такие моменты, они должны, конечно, нарабатываться, это все должно делаться. И тогда это тоже, это же создаст еще и возможность, когда кто-то проходит посторонний, и его тот же охранник, допустим, не увидел, не задержал, а дети сами видят, что идет какой-то посторонний, зачем он идет, это тоже работает. Хотя могу, в принципе, не хочу перехвалить, но у нас в регионе есть положительные примеры. Буквально вот недавно, вот я говорил, что я возглавляю объединение работодателей, да, и одно из предприятий, «Сталкер» охранное предприятие, охраняет, значит, одну из школ, и охранник просто обратил внимание, что сидит человек с каким-то футляром непонятным, что-то у него там. Он не остался в стороне, он подошел, спросил. Да, выяснилось потом, что это учитель ОБЖ с другой школы, но у него с собой винтовка, воздушка, пневматическая винтовка, да, вот, понятно, что тут никаких последствий, он ожидал своего коллегу, но тем не менее, это говорит о том, что человек проявил бдительность, и вот если мы так, то, что я говорил о человеческом факторе, да, если каждый вот так будет работать на опережение, да привлекать еще детей, чтобы они помогали вот в этой профилактической работе, будет очень здорово, в том числе это касается не только этого, но и вот тех моментов, о которых вы говорили, когда там вымогают, избивают, когда какие-то запрещенные там вещества порой тоже, ну, фактуры нет, но как-то слухи так вот иногда ходят, что где-то что-то там распространяют возле школы.
Буквально мне звонил слушатель в выходной, в воскресенье, и он рассказывал историю как раз про то, что у него ребенок учится в школе, и недалеко от школы стоит киоск, который торгует табаком, и он говорит, сейчас распространилась такая штука, я вот детали не знаю, то есть это то, что мне рассказал слушатель. Называется снюс. Это какая-то жидкость, содержащая никотин. Ее буквально на какую-то там на тряпки, на зубочистки, на конфеты брызгают, и школьники ее жуют, и от этого такое происходит наркотическое.
Ну, я что-то такое тоже слышал, да, по одному не слухов, поэтому и говорю, что есть какие-то.
И такие... вот я к вам, как к депутату, обращаюсь. Вот он просил меня озвучить это как заявление от слушателя. Вот эта штука называется снюс. Он говорит, появилась, она продается в табачных киосках. Вот есть отдельная сеть какая-то табачных киосков. Я название не запомнил, но я могу потом уточнить. И он говорит, что они официально, он не является это вещество запрещенным. Соответственно, появились пропагандистские ролики подобного типа про это вещество, где школьникам, ребятишкам рассказывают о том, что якобы это безопасно, родители вас не поймают, потому что оно не пахнет,
ну да, не пахнет.
Ничего. Да, его кладут за губу. И через некоторое время они вот ходят под кайфом, и о том, что это по городу распространяется, и что это не внесено в список запрещенных препаратов, но он говорит, что вот эта ерунда, она распространяется все больше и больше, и он говорит, что он хотел бы, чтобы официальные органы, представители законодательных органов обратили на это внимание. То, что вот поскольку его нет в списке запрещенных веществ, а фактически оно является веществом, ну, не знаю, там, наркотического действия, возможно. И поэтому вот я хотел бы, чтобы вы, человек, вот, связанный с этим непосредственно...
Смотрите, вот то, что нет в списке, да, это очень такая серьезная проблема, потому что здесь тоже правоохранительные органы работают, но противодействующая сторона тоже работает, и они начинают придумывать что-то новое. Это еще вот у нас зам губернатора по безопасности Толстоносов Игорь Валерьевич, он еще когда возглавлял госнаркоконтроль, вот тогда он еще к нам в Думу приходил и обращался с просьбой тоже оказать помощь, чтобы законодатель федеральный быстрее все это дело вносил. Поэтому эта тема не новая, и вот вы мне сказали, я это возьму на заметку, соответственно, там проработаю и с областными депутатами, в том числе, информацию дам, чтобы как-то мы этот вопрос постарались решить. Вы мне, пожалуйста, потом дайте название сети, да? Угу. Я, в принципе, догадываюсь, просто как бы не буду говорить, ну, да, сейчас. Вот, но
да, мы
подтвердите или опровергните мои догадки. Угу. Вот, и, в принципе, я вам честно скажу, у меня тоже давно уже это есть. Я давно собираюсь выступить с таким заявлением о том, что вот у нас очень сильно распространились вот эти ларьки, которые на остановках, независимо там, по дороге школы идет ребенок, если он едет, он на остановке, все это тоже, видимо, здесь надо наводить порядок. Вот мы навели порядок с алкоголем, да, там радиус 50 метров, нельзя торговать. Видимо, и с табачными надо, поскольку вот, коль там не только табаком торгуют, надо, ну, разбираться, конечно, надо сейчас, мы сложно сказать, будем разбираться, но я в этом вопросе вас поддерживаю и, конечно, отреагирую.
Вы слушаете передачу «Полдень, 21 век», вместе с нами присутствует Игорь Васильевич Морозов, депутат Думы города Томска, председатель комиссии по общественной безопасности Думы города Томска. Звоните, пожалуйста, с вопросами, которые вызывают у вас тревогу, которые вы считаете необходимо задать нашей мэрии, вернее, Гордуме. 23-50-03, звоните, смс портала 8-909-543-5003, чат radio-благовест.ру. Я в свое время преподавал ОБЖ в школах много лет, и скажу так, что отношение к самому предмету и к безопасности у администрации, ну, самое последнее. Вот в той же школе Старковой, где Грабцевич преподавала, полчаса в неделю, ну, то есть, получается, через неделю уроки. То есть, это просто, как сказать, профанация словами Жириновского. Просто профанация. Пока, извините, зимняя вишня не загорится, в общем, всем глубоко-глубоко на все это дело. Вот как вы оцениваете мое такое заявление?
Ну, я думаю, что все-таки сейчас ситуация меняется. Меняется, потому что даже вот введение должностей практически во всех школах зам по безопасности, оно как бы уже говорит за себя, что директора серьезно к этому стали относиться. Я сам могу сказать, у себя на округе с директорами общаюсь, их все это очень волнует, очень, и они как бы рады как раз вот тому, вот этой под программе «Безопасное детство», да, потому что как бы обеспечили какую-то хотя бы минимальную безопасность. Вот. Поэтому я думаю, что здесь все будет идти своим чередом, и, в общем-то, будет достаточно этому уделяться внимания, но, конечно, это тоже все надо контролировать, надо проговаривать. Ну, вот смотрите, это, эти вопросы, они стоят очень сейчас подняты на высокий уровень, да. Вот буквально завтра в 3 часа у меня в Координационный совет по взаимодействию с охранными структурами при Росгвардии, да, с приглашением представителей департамента образования, областного и городского. Это как раз вот эти все вопросы там будут проговаривать, потому что по линии Росгвардии тоже идут указания собирать, проводить, как бы разбираться, выяснять, смотреть, какие проблемы есть, значит, в этом плане. Послезавтра у меня в 1 часов комиссия по безопасности моя в Думе, опять-таки там по обращениям граждан есть проблемы с подходами к школам, несколько, 3 школы мы там будем рассматривать, именно связано, что подходы тоже, это же тоже ситуация была, когда девочку, помните, да, убила в гараже, спрятала, это тоже движение в школы безопасности, это тоже вопросы безопасности, и тоже мы это, как говорится, и вот будем разбираться, потому что уже весной этого года на комиссии по безопасности в Думе мы ставили под перед администрацией вопрос, что нужна программа, чтобы в рамках не просто разово где-то там кто-то обратился, а чтобы программно, вот как мы с заборами, там, с ограждением, да, с видеонаблюдением, точно так же программно обеспечить безопасность подхода к школам. Часть школ в один год, часть в другой, третий, за несколько лет, чтобы сделать так, чтобы дети могли и по тротуарам, и безопасно, и спокойно подходить к школам. И уже заходя на школу, да, там уже ответственность лежит на департаменте образования.
Нам пишет Александр на чате radio-bogovest.ru. На телекоцентре такой киоск стоит, можете после эфира посмотреть. То есть родители на это деньги не собирают или собирают, не успокаивают слушатели, на безопасность в школах, в детских садах?
Это два вопроса. Да, да, да. Ларёк, да. Потому что я не переключился, думаю, извините, за что собирают. Значит, смотрите... Вообще, по идее, да, это обязанность муниципалитета. Потому что это их учреждение, и они должны этим заниматься, мы должны этим заниматься. Вот. Но на сегодняшний день пока, к сожалению, практики обеспечения охраны за счет бюджета, ну вот мне удалось добиться, что тревожные кнопки за счет бюджета. Это когда я пришел депутатом, значит, даже кнопки оплачивали родители. На сегодняшний день мне удалось добиться, чтобы этого не было. Я не скажу, что там родители, не готов сейчас сказать, что родители собирают, не собирают, но эти деньги не из бюджета. Какие-то школы там зарабатывают на внебюджетной какой-то работе, на дополнительной, да, оплачивают охрану, какие-то, может быть, там какие-то добровольные пожертвования. Вот. Постановление, которое требует, чтобы там были частные охранники, ну, естественно, это возлагает решение этой задачи на муниципалитет. Это деньги приличные, это большие деньги. Я вам честно скажу, вот откровенно, да, почему я этот вопрос сейчас не ставлю остро перед администрацией, потому что достаточного количества денег администрация выделить не сможет. Плюс это пойдет через торги. А через торги туда придут такие предприятия охранные. Помните, наверное, ситуацию, ТВ-2 ее раскручивала по охране, в прошлом году, по-моему, по охране администрации Советского района.
Да,
охранник,
да, да,
вахтовым методом жил, зарплату не получал, а питался подаянием прохожих.
Да, вот была такая.
Если мы пойдем через конкурс, мы можем прийти к такому же результату. Поэтому я, с одной стороны, понимаю, что есть обязанность муниципалитета, но с другой стороны, как человек, разбирающийся в этих вопросах, не понаслышке, да, я как бы думаю, что пусть лучше как-то вот находят более-менее приличные организации, там за счет небюджета с ними заключают договора и работают, чем на конкурсе. Ну, что далеко ходить за пример? Вот смотрите, этот Благовещенск, Сириуса, да? Он выиграл конкурсы, также на конкурсе, да? Вот у него вообще выиграно государственных контрактов несколько. И если вот просто умножить, сколько человек должно стоять на постах, там должно быть порядка, по-моему, 28 человек работать в предприятии. А у него 4. Официально трудоустроенных 4. Конечно, там люди работают, непонятно кто, понимаете? Вот. Плюс ко всему, если посчитать из расчета минимального размера оплаты труда, туда накрутить отчисления в фонды, НДФЛ, да, отпускные, вот, даже без прибыли предприятия, то ежемесячно, по той цене, которую они взяли этот объект, они должны были еще где-то брать 55,5 тысяч, чтобы закрывать только вот эти налоги и зарплаты. Понимаете? Где они это возьмут? Да нигде. Это результат демпинга. В результате люди не трудоустроены, трудовые договора не заключены, работает непонятно кто. И вот эта цепочка, да, она как раз приводит к таким вот последствиям. Поэтому вот я говорил вам про объединение работодателей. Мы сейчас как раз работаем вот в этом направлении.
Да, тут есть вилочка. Нам звонят 23 50 03. Вы в прямом эфире говорите.
Ну, Александр, знаете, когда я слышу про Благовещенск, ну, конечно, наверное, Благовещенск, он далеко. А вот у нас есть, например, такой персонаж, вы не можете не знать о существовании, как Сергей Гурьянович Переладов. Охранные фирмы, например, «Скорпион», да, такие слышали, «Путина» название.
Да, конечно.
Вот, вот этот человек, он же тоже занимается тем же самым. Но он до сих пор работает в сфере охранных услуг. Никто ему ничего не делает, никаких судов нету. Он почему-то до сих пор не в тюрьме. Он также идет на торги и выигрывает. Точно так же он кидает людей, охранников, которые сидят там, вот как вот этот человек советской администрации. Это точно такая же контора. Причем этот человек рассказывает, что он там офицер, там что-то, кого-то там даже щеки надувает. Вот. У нас в Томске здесь такие вещи творятся много лет, и никому до этого, по большому счету, дела нет никакого.
Спасибо. Спасибо, Саша.
Вопрос сразу могу сказать, что дело есть, человека этого знаем. Другой вопрос, что законодательство не позволяет взять так отрубить.
Говорит, тут вилка, да.
Посадить. Mm-hmm. Ну, если у него охранник вот такое совершит, и он будет виноват, да, его посадить. Но, к сожалению, по закону мы не можем его наперед, вдруг, что бы ни случилось, взять и посадить. Ну, да. Я еще раз говорю, объединение работодателей в этом направлении сейчас работать. Бороться с этими демпингерами очень сложно. Господина Переладова знают все в охранном сообществе, поверьте мне, все. И у меня, когда проходит правление и проходит комиссии по качеству в Росгвардии, ни одно это мероприятие не проходит без упоминания фамилия Переладов. С ним работает Росгвардия. Он тоже человек не глупый. Он знает, как все обставить, чтобы чисто юридически к нему никаких претензий не могли предъявить. Вот. Я не могу сейчас озвучивать всех моментов, потому что это как бы, ну, не моя информация. Да. Вот. Но поверьте, что все, кому положено, об этом знают. И работа в том, чтобы заставить его работать в рамках законодательства, она ведется. К сожалению, часто нам сам закон не позволяет, вот так жестко, раз-два, и все, решил проблему. Та же Росгвардия, наш контролирующий орган, они тоже обременены своими там инструкциями, различными правилами, да, установленными законом, и они тоже не могут пойти в нарушение. У них тоже есть прокуратура,
которая... Когда я учился в ТГУ, я подрабатывал в неведомственной охране, мы охраняли Гипротранс и прочие здания. Так вот, сейчас существует это вот в неведомственной охране при МВД?
Она сейчас часть Росгвардии. Охрана, она перешла в структуру Росгвардии. Она сейчас подчинена Росгвардии.
То есть, охрана... получается, они ваш конкурент. Росгвардия отчасти ваш конкурент.
Ну, у нас такая парадоксальная ситуация, к сожалению, сохраняется еще со времен, когда они были в МВД. Да, в МВД нас контролирует, а у них в структуре наш конконкурент неведомственная охрана. Сейчас их также... Мы думали, что когда хоть разделят, они останутся в МВД, и все-таки нас, наш контролирующий орган не будет.
Получается, конфликт интересов. Они одновременно конкуренты и одновременно проверяющие.
Да, есть такая проблема, да. Ну, как бы стараемся находить общий язык. Конечно, у них возможностей больше, как бы они лоббируют там далеко.
Возможности – это финансы. А что касается качества охраны, вот на ваш взгляд, как офицера просто, как мужчина, как отца, они лучше охраняют, если это садик, если это школа, или хуже?
Вот смотрите, не стоит вопрос о том, чтобы они охраняли садики, что сейчас пытаются депутаты отдельные там в Государственной Думе поднять, чтобы только Росгвардия охраняла. Но такого нет. Потому что, во-первых, услуги у них гораздо дороже, да, потому что там, это, особенно если это неведомственная охрана, а не в ГУП охрана, там же все аттестованы, как бы другие, как говорится, зарплаты, вот, все по-другому. Вот. А во-вторых, ну, они сами, честно говоря, не горят желанием, потому что вы представляете, сколько им надо людей набрать, чтобы вот это все... Здесь как бы очень нормальный такой компромисс интересов, да?
То есть они занимаются крупными объектами, да?
Нет, тревожную кнопку они ставят, физоохрана выставляет ЧОП, и все, вот оно, взаимодействие, оно есть. Мы помимо конкуренции, мы еще и хорошо взаимодействуем как бы, вот, на практике, да? Мы конкуренты, когда мы берем объект, а когда работаем, мы уже...
Ну, я правильно понял экономическую сторону, что они охраняют крупные объекты, там, условно говоря, объекты «Газпрома» и прочих, а вы охраняете школы?
«Газпрома» своя ведомственная охрана,
своя
там
есть.
Свое, да. Вот, есть перечень объектов, подлежащих госохране. Вот там работает
Только... мэрия там и прочее, да?
Не мэрия.
Ну, не важно.
Государство это вот у нас.
Да, федеральное.
Да.
Понял.
Игорь Васильевич, вот общественная безопасность, ведь входит ли сюда, например, ситуация на дорогах? Вот слушатели, опять же, много раз звонили нам, что проблема, например, с освещенностью тротуаров, проблема с качеством переходов. Вот слушатель звонил, спрашивает, вот на пешеходных переходах какой глубины вообще должны быть колеи, когда люди переходят, просто запинаются об эти колеи. Это входит в круг ваших интересов или это вообще отдельная история?
Это входит... и я вхожу еще в состав комиссии по безопасности дорожного движения городской, которая регулярно работает на площадке администрации города Томска, возглавляет ее зам по безопасности Суриков Евгений Иванович, ну и там же, в нее же входит заместитель, его является заместитель комиссии, это Чернов Вячеслав Михайлович, который отвечает как раз в том числе и за дорожное хозяйство. Вот. Это все в комплексе. У нас раньше деньги, которые город выделял на дороги, они входили в программу «Безопасный город». Значит, сейчас отдельная программа «Безопасные качественные дороги». Да? Вот, и там часть идет с федерального бюджета, немножко с областного совсем немножко, ну и остальная часть – это городской бюджет. Освещенность тоже туда. То есть, вот видите, вот комиссия по общественной безопасности, люди как бы уже за эти годы привыкли, что есть такая, направляют в Думу, Дума, значит, аппарат Думы формирует их и отдает, значит, на комиссию. И вот, говорю, буквально послезавтра мы будем рассматривать таких, там же подходы к школе тоже, там и освещение, и тротуары, и дорога, там все в это входит. И здесь, конечно, работаем, есть обращение, значит, отрабатываем.
Просто было прямо несколько вопросов. Вот у нас есть коммунальный полдень, программа по пятницам, и несколько раз люди звонили, что сейчас темнота наступает очень
звонят
рано.
Уже.
Пешеходные
23,
переходы очень плохо освещены, и водители звонят, и
говорите, пешеходы звонят. Вы в эфире.
Добрый день снова, Александр. Я там раз про подходы школы заговорили. В прошлом году, где-то в августе месяце, была озвучена информация с официальной, со ссылкой на мэрию, о том, что на улице Усова, возле 50-й школы, сделать сквозной проезд на улице Елизарова. Ну, вроде как, насколько я мимо езжу, вроде там никаких работ не ведется. Вот, вопрос этот, ну, так сказать, в воздухе повис, не было никаких опровержений. Вообще, ну вот, кому это, конечно, в голову пришло сделать напротив школы и стадиона сквозной проезд, да? Ну и как там обстоят дела? К какому решению пришли? Будут это делать? Отменили это решение? Или как это вообще происходит?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, ну, во-первых, там надо немножко шире рассматривать. Решение принималось на комиссии по безопасности дорожного движения городской, и там не имелось, там имелось в виду, что и выход из школы сделать в сторону Елизарова на тротуар, вот, чтобы дети не выходили на Усова. Ну, там опять-таки вот эта связка проблем, потому что там вроде как есть дорога на Елизаровых, а она закрыта, и поэтому начинаются пробки везде там, в том числе и возле школы, когда детей подвозят, там дорога не широкая, там развернуться просто проблематично. На данный момент в связи с тем, что жители не согласились с таким решением, решение этого вопроса отложено, от него не отказались до конца, но и решение о том, чтобы делать, оно отменено. Поэтому будет этот вопрос обсуждаться, будет решаться с учетом мнения жителей. Вот. На данный момент осталось все как было, без изменений.
И еще один вопрос, касающийся крестных ходов, митингов, демонстраций, в общем, всяким именно общественным походом. Ваша комиссия имеет какое-то отношение?
Нет, это есть в администрации комитета общественной безопасности.
Понятно.
Вот, он, туда подается заявка, он принимает решение, то есть есть соответствующее распоряжение мэра, места, где что можно проводить, отведены они, да, и в соответствии с этим распоряжением комитет общественной безопасности определяет, ну, согласовывает, скажем так, не определяет, а согласовывает.
И тут, видите, опять вилка получается. С одной стороны, мэрия согласовывает, а охраняет федералы. Тоже вилка получается. У мэрии нет своей охраны?
Ну, у мэрии, да, нет своей охраны, но здесь как бы зависит от мероприятия, потому что часто те же частные охранные предприятия, вот, допустим, этот марафон у нас, да, проходит, да. Привлекают частные охранные предприятия.
То есть каждый раз разное решение, да?
Да, да.
Где-то
да,
это полиция, где-то это ЧОПы.
Да, есть места, где только полиция,
да.
В какой-то момент полиция говорит, у нас недостаточно сил, у нас свои там какие-то мероприятия, мы не можем.
Вот на это дается месяц, да, чтобы все согласовать?
Ну, я сейчас не готов сказать по срокам, сколько, не меньше, по крайней мере, потому что все же это не просто там раз вышли, это все нужно продумать, все закрепить соответствующими распоряжениями.
Понятно. Вы слушаете передачу «Полдень, 21 век». Ждем звоночков 23-50-03. Об общественной безопасности сегодня с вами господин Игорь Морозов. Это председатель комиссии по общественной безопасности Думы города Томска, депутат, и, соответственно, много другого мы еще услышали. Можете написать. А, уже звоночек. 23-50-03. Говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валера.
По поводу Беслана. Когда это случилось, либеральствующие в нашей стране столько воя на народ выпустили, как допустили, почему так? Кто-нибудь может сказать, есть ли в стране хотя бы одна школа, ну, может, только для особо ценных детей и внучков чьих-то, которую не смогут захватить 30 вооруженных бандюков? Ну и по поводу всей этой охраны. на Востоке он выворочен там, ему там вредил, так сказать, в жизни, то в Керченском ему было абсолютно всех. Будь там один охранник, два охранника, он же будет первый стрелять. Он их хлопнет от входа и пойдет дальше. Так что это все блядное дело. Детям нужно рассказывать, чтобы они не тиранили друг друга и разъяснять, что ты выступаешь там, унижаешь, а всего даже без стрельбы. На одно движение, и ты будешь гнить лежать. Каждый должен своему сыну, дочери это рассказывать. А то показывают ролик, инвалида девчонку избивают, пинают, за голову таскают, его родителям 10 тысяч штрафа дали. А если эта девчонка возьмет и в классе потекает, тогда как?
Ну так и случилось. В Благовещенске там была месть. Там они издевались над девочкой. Влюбленный юноша пришел и себя убил, в конце концов, тоже ведь. Спасибо, Валера, вы, в общем-то, правы.
А что касается Беслана, ну, видите, тут, наверное, все-таки это уже...
Против взвода бесполезно, да, два милиционера.
Но вопрос в чем? Этот взвод не должен был проехать к этой школе. Это его пропустили те, кто как раз
взятки
и создан
брал, да?
Для того, чтобы не пропускать. Да. Школа это уже был последний рубеж. Да, да, да. Которым они не должны попадать.
Мы как раз видим, что общественная безопасность – это не только школа, это
да,
то,
это
что
система.
До этого происходит.
Да? 23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да, все правильно вы говорите. Могу из своей практики рассказать. Постараюсь быть немногословным. Значит, вот я 2 года, я бывший сотрудник правоохранительных органов. Работал сторожем в детском лагере. Вот, ну... Забор, территория огромная, 3 гектара, угу. Несколько корпусов. Это зимний лагерь, он летний. Вот. Нас было 4 человека, мы как бы устроены были сторожами. Вот. Ну, как бы нормальные люди несли службу, насколько это возможно. В общем, ну, постоянно писали, ну, это я, наверное, там, как остальные нет. Постоянно писали докладные, записывали в журнале, что не работает периодически. Пожарная сигнализация, дети в лагере находятся. Территория не освещается в вечернее время перед въездом. Ну, в общем, очень... О безопасности здесь и речи не может быть. Говорили, предлагали, давайте хотя бы 2 человека возьмем. В сутки человек один. Не в состоянии ходить и это. Нет ничего. Ну, в общем, в результате дописались. Значит, взяли, нас сократили и в ЧОП привели. Ну, в ЧОП приехали люди... Как вы и рассказывали. Вот, старше нас по возрасту. И какой-то там и так же один человек дежурит в сутки. Ну, в общем, все как есть. Денег не на что. А правильно вы говорите, конкурс провели, наверное, взяли самые, кто дешевый как бы ЧОП. И вот такая ситуация. Я думаю, что такая ситуация по всей стране абсолютно.
Спасибо. Похоже на правду?
Ну, конечно, похоже. Я не знаю, я, наверное, не имею права как депутат такого говорить, но в моем понимании 44-й закон – это зло.
74-й, наверное.
44-й. Федеральный закон – это по торгам.
О госзакупках.
Да, о госзакупках. Это зло. Это зло, которое приводит вот к таким последствиям.
Ну что ж, программа, к сожалению, извините, заканчивается. У нас 15 секунд осталось. Огромное спасибо Игорю...
Васильевичу Морозову.
Да, Морозову. Спасибо.
Да.
До свидания, друзья.
Ну и тут мы упираемся в то, что на любые мероприятия нужны средства.
Да, да.
И бюджету нужно думать о том, что и комитету по бюджету, и мэрии, и думе, и областной, и городской нужно думать над увеличением доходов. И тогда мы можем увеличивать и расходы, соответственно, и обеспечивать безопасность.
Чем мы занимаемся регулярно.
Да.
Спасибо. До свидания.
До свидания.